По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья! Это программа «Большая перемена». У микрофона Илья Переседов. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Напоминаю, кстати, что у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений, латиница в одно слово, говорит МСК-бот. Ну и еще у нас есть трансляция в Ютубе. Пока еще! Пока еще YouTube доступен в России, у нас есть трансляция, и здесь я вижу уже весьма оживленный чат. Да, говорил я в прошлый раз, повторю снова, видимо, придется переписать нам доставку нашей программы. Ругали мы транснациональные корпорации, которые травят нас обилием своей еды. И вот из новостей последний денек доживает Макдональдс в России. Может быть, когда-нибудь, конечно, пока повернется, но пока сегодня они работают последний день. И вот я вижу на ленте новостей сообщение, что известный российский пианист Лука Сафронов, напоминаю, это сын художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками ко входу в московский Макдональдс на Пушкинской площади. Да, в знак протеста ухода этой компании с рынка он скандирует: «Мы в ответе за тех, кого приучили, они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что любят нас». И мы должны это любить, а теперь нас бросают. И вот самая последняя новость, что полиция задержала пианиста Луку Сафронова, приковавшего себя к дверям Макдональдса. Кстати, мы с Лукой снимались в одном проекте «База», в фильме, кстати, который тоже есть на Ютубе, про управление весом. Напоминаю, что Лука мужчина крупный, 270 килограммов вроде бы как весит. Знаете, я попробую с ним договориться, чтобы он к нам в следующий раз либо пришел в студию, либо вышел на связь. Вот. Но, значит, конечно, в ближайшее время переписывать мы заставку не будем, потому что редакция радиостанции «Говорит Москва» работает как проклятая в эти дни, они большие умнички, молодцы. Будем работать с той заставкой, которая есть. А у нас сегодня на связи прекрасный человек, замечательный гость, один из главных людей, которых я смотрю в Ютубе, скажу честно, Валерий Жумадилов. Но самое интересное, что Валерий был у нас на связи и внезапно встал и вышел. Вот, пока, надеюсь, что сейчас скоро вернется. А я пока его представлю. Итак, чем велик Валерий Жумадилов? Ага, вот он возвращается. Валерий, мы вас уже ждем. Да, слышно нас, видно? Алло, Валерий. А почему у меня написано, что звук это самое выключен? Вот, а вот сейчас он должен нас слышать, да? Валерий,
да,
слышит?
А,
отлично. Я вас представляю. Говорю, что с нами на связи сегодня Валерий Жумадилов. Советую всем зайти в YouTube, посмотреть, насколько он прекрасен. Ему 58 лет, я прав, да? Или уже 59?
Нет, 60 лет. Мне 60.
60 уже лет. 60 лет. При этом Валерий является профессиональным спортсменом в категории мастерс. Мастерс – это, напоминаю, больше 50 лет. Он бегун на малые дистанции. Вот, победитель какого-то чудовищного числа соревнований во всем мире. Валерий, может быть, вы сами вот скажете 2-3 каких-то вот ваших достижений, которые вы любите больше всего?
Хорошо, спасибо, Илья. На самом деле, насчет профессиональной, это, наверное, все-таки не совсем так. Категория мастерс – это любители, Илья. Старше 35.
Ну, у нас на Олимпиаде тоже любители, знаете ли, выступают формально. Вот. А потом только боксеры переходят в профессиональный спорт. Так что здесь так, как бы такие любители, что это самое. Но главное, что Валерий, ну, для меня лично, является одним из главных таких апологетов и пропагандистов здорового образа жизни. Вот уже в таком серьезном возрасте, да, ну не просто там ручками помахали, значит, головкой покрутили, а с какой-то претензией на серьезный результат. Вот.
Ну, да.
И я советую всем, ну, я говорю, либо зайти в YouTube сейчас посмотреть на Валерия, здесь, мне кажется, картинка лучше всех как бы слов, либо найти его интервью, его выпуски в интернете, они реально потрясают, я честно скажу, вот как бы. Валерий, мы с вами договорились, что обсудим сегодня несколько тем, как я и редакции их анонсировал. Первое, о чем я хотел бы поговорить с вами, как спортсмены борются со стрессом. Потому что время сейчас непростое, обещают, что будет как бы тяжелее, вот, у всех эмоциональные качели, у кого-то импульсивные переедания, кто-то, наоборот, лишается аппетита, у тех изжога, у тех какие-нибудь там треморы, что-то еще. Вот здесь у спортсменов есть какие-то советы, как в непростые времена, что с собой сделать, чтобы пройти их полегче?
На самом деле, конечно, сейчас об этом очень многие говорят, и я тоже про это пытался рассказать. У меня вот эта ситуация, которая сейчас произошла, я вообще застала меня в Португалии. Я был на соревновании на чемпионате Европы. Кстати, вот ты, Илья, спросил мое самое любимое достижение. Я был второй на чемпионате Европы в 2018 году. Угу. А в этом году я не очень был готов, но был пятым, в финале я бегал. И два слова еще скажу об этих соревнованиях, насчет вот любительские, профессиональные. Я бегал, допустим, в одном забеге со мной был Андреас Бергер. Он действующий рекордсмен Австрии в беге на 100 метров. То есть он рекорд свой установил в 1989 году. 10-14 на 100-метровке. Вот. Он довольно долго он не занимался. Сейчас он вернулся в этот спорт, и он уже вот сейчас бегает на уровне финала. Я, в принципе, никогда не занимаясь этим спортом, ну вот примерно там на его уровне, там где-то что-то там пытаюсь конкурировать вот с такими ребятами.
Потрясающе. Причем вы открыли для себя это направление деятельности, насколько я понимаю, достаточно поздно. Да.
Да. После 50. Я до 50 не подозревал, что человек в возрасте может участвовать в каких-то соревнованиях, которые проходят по таким же правилам, как у профессионалов. Те же самые судьи нас судят. На тех же стадионах мы выступаем. Все вот
как. Но вот все-таки вот. При этом нельзя сказать, я изучал вашу биографию, нельзя сказать, что вот прям вот вы до 50 лет, знаете, сидели на диване, смотрели телевизор, ели чипсы, а потом встали и побежали, значит, на международных каких-то состязаниях. То есть вы были в хорошей форме. Как бы встретили
50-летие. Даже вот если меня сравнить с твоей историей, у меня вот не было такой истории, что я весил там за сотку, у тебя сколько там, 120, что ли?
152 был, топовая была.
Да, ты вот такой огромный был. Я всю жизнь был вот примерно в этом весе. И я сейчас я свой эфир сегодня начал чуть раньше до того, как ты со мной связался. Меня кто-то спросил, а когда вот у тебя была такая мышечный корсет? В принципе, у меня есть в Инстаграме фотография, я в 20 лет примерно такой же формы и такого же веса. И я всю жизнь плюс-минус, ну, не отклонялся больше, чем, не знаю, там, 5-6 килограмм.
Нет, на мой взгляд, вот ваша история, это не история какой-то феноменальной трансформации, это скорее история про ресурсы организма, которые мы недооцениваем.
Вот,
и,
вот.
Кстати, один из первых вопросов, который я хотел вам задать, мы сейчас к теме стресса вернемся. В последних статьях, которые я читаю, говорится о том, что якобы вот этот пресловутый метаболизм, на который у нас принято ссылаться, что вот у меня уже возраст 35 лет, там метаболизм замедляется, ты начинаешь набирать в весе, теряешь в физических каких-то качествах, т.д., что это все отговорки, что якобы от там чуть ли не 25 до 45 метаболизм вообще такой же, как он и был. Вот. А дальше, ну, зависит уже от образа жизни. Так это или нет?
Это так. И еще мне очень часто пишут про этот уровень тестостерона. Я сам про это вот. Я тебе скажу, Илья, что у меня моему сыну 36 скоро будет, да? У меня уровень тестостерона практически такой же там. Разница, ну, очень небольшая там. Не фантастический там уровень, 17-18. Ну, и у сына примерно такой же уровень тестостерона. То есть он не снижается так вот прям критически, если ты поддерживаешь форму, я так понимаю. Если у тебя вот есть вот эта мышечная сила, если ты все время держишься, ведешь здоровый образ жизни, то нету никакого катастрофического падения там в 45, 50 там, или в 60. Он снижается, наверное, но нет никакого там, нет никакой страшной там, какого-то страшной ямы. Вот о чем я хочу сказать. То же самое с метаболизмом и с уровнем всех вот этих гормонов.
Угу. Ну, вот вы, на мой взгляд, выглядите, ну, вот сейчас у нашей звукорежиссера спрошу, сколько мы дадим, вот так, если на каждом, ну, 40, 49, 53 как-нибудь так, да, вот, вот, согласна. А, хорошо, но теперь все-таки давайте про стресс поговорим.
То значит, есть... что касается стресса, вот смотри, что можно посоветовать со стороны, с точки зрения спортсмена? Я, когда начал участвовать в соревнованиях, я первое время, для меня это был очень сильный стресс. Я не мог спать вообще больше, чем... Вообще не мог спать. В ночь перед соревнованиями у меня был такой сильный стресс. Я вообще по натуре, по своей психике, ну, видимо, такой очень подвижная у меня психика, как это, холерик я, наверное, да? И я очень легко возбуждаюсь, меня очень трудно, меняю состояние вот эти психические. И поэтому первое время, каждый раз перед соревнованиями, мне удавалось, не знаю, там, на полчаса заснуть, лежать просто вот в какое-то такое, значит, состояние. Но со временем, с опытом, я вообще перестал волноваться. Я вот сейчас на чемпионате Европы был, допустим, да, я себя ловил на мысли, у меня два в день, два старта, мне было абсолютно по барабану, настолько привыкаешь. И вот тебя поглощает, ты себя занимаешь рутиной. Когда у тебя есть очень четкий список действий, что ты делаешь каждую секунду, да? Я знаю, что вот в ночь перед соревнованиями, там, ну, как приготовить себя, там, какие мне нужны там, шиповки, там, какое питье там, и так далее. Вот какие-то вещи такие рутинные, да, расписываешь. Форму приготовил, там, приколол булавочками номер там, и так далее. И потом на следующий день, ты знаешь, у тебя старт там в 11 часов, значит, на разминку ты должен прийти там за полтора часа, сначала ты делаешь это, потом это, и ты, когда расписываешь вот это свой режим, когда ты знаешь, что зачем следует, получается, что ты не угадываешь, не пытаешься предугадать, я сейчас вот выиграю, буду последним там или буду первым, ты вообще об этом не волнуешься. Ты сосредоточен только на той задаче, которая у тебя волнует в эту минуту. Значит, разминку ты начинаешь в 10, сначала ты делаешь такое-то упражнение, потом такое-то, такое-то, и ты концентрируешься только на том, что происходит вот в эту конкретную минуту. Не загадываешь то, что у тебя вот там будет. Поэтому ты не волнуешься, потому что вот этот наш стресс и наше волнение, оно связано с неизвестностью. Потому что это же, в принципе, животная наша, наша животная часть. Мы волнуемся, потому что у нас поднимается адреналин, там поднимается дыхание, мы готовы либо бежать, либо бить, потому что мы не знаем, что с нами произойдет.
А когда... Хорошо, ты... понятно. Зафиксировали, да. Ну, некий распорядок и размеренность, да, жизни. Да, что, да, еще?
Да. Есть такие простые практические советы. Допустим, непосредственно там, перед стартом я делаю дыхательную гимнастику. Так. Я немножко занимался йогой, и, допустим, вот вдыхаешь через левую ноздрю, выдыхаешь через правую, я не помню, как это по йоге называется, делаю 8 таких вдохов, глубоких-глубоких. Это как бы и успокаивает тебя, и настраивает в то же время, ну, как-то сосредоточение такое приносит тебе. Любые дыхательные упражнения, просто спокойное дыхание. Кстати, где-то приложение на телефоне мне попадалось. На 4 счета вдох, на 4 счета выдох. Просто, ведь наше сердцебиение, оно сильно завязано на дыхание. Есть такая штука, называется вариабельность сердечного ритма. У меня даже был такой аппарат, даже есть он сейчас. Когда космонавтов вот придумали такую штуку, чтобы их, советских космонавтов со времен Гагарина, по вариабельности, по тому, как меняется вот эта пауза между сердцебиениями, частота сердечного ритма, она непостоянная. Чуть больше, чуть меньше. И вот они это дело анализируют и, исходя из этого анализа, составляют картину, как себя чувствует космонавт в данный момент. Вот у меня такой прибор тоже есть, и ты можешь при помощи дыхания либо замедлять сердцебиение, либо ускорять его. Соответственно, у тебя меняется и, ну...
Твое... Давайте зафиксируем этот момент. Не только наше дыхание зависит от сердцебиения, когда, например, нас что-то пугает, и мы не можем сделать вдох, да? Но и наоборот, наше сердцебиение зависит от дыхания. Очень если мы научимся дыханием управлять, и это сделаем более-менее регулярной практикой, то в случае, когда мы оказываемся вот в ситуации, что у нас... сдавило сердце или наоборот, оно стало биться как кролик, мы можем это как-то корректировать.
Точно, абсолютно точно. Больше того, есть какие-то такие не совсем понятные даже вещи, но я где-то встречал, такой опыт делают. Давление, человек свое кровяное давление может регулировать, улавливая какие-то свои состояния. Когда визуализируют кровяное давление, знаешь, как будто бы, допустим, воздушный шарик на экране вот так летает. Ага. Повышается давление, он поднимается, и если снижается давление, и человек смотрит на экран, на этот шарик, и начинает ловить при помощи дыхания, там, замирания какого-то, человек начинает регулировать вот это давление. То есть вот эти автоматические процессы, которые у нас как бы неосознанно происходят в организме, на самом деле при помощи неокортекса мы можем на них воздействовать. И вот это все, значит, самый простой способ, конечно, через дыхание.
А у меня есть к вам вопрос, ответы на которого, честно, я не знаю, про физическую активность и утомление. Потому что, с одной стороны, мы знаем и чисто инстинктивно, интуитивно, вот бывает, когда если нас что-то злит, очень сильно, да, или если вот расстраивает, даже в фильмах это часто используют, герой выскакивает из дома и начинает бежать по прямой, вот куда глаза глядят по дороге, да, или там хватает топор, начинает рубить дрова, как там Маяковский, да, советовал справляться с любовными порывами. И в этот момент действительно физическая активность, она становится вот как такой клапан, который выпускает из нас вот эту накопившуюся эмоциональную энергию, и потом можно уходиться, убегаться, значит, упрыгаться и упасть, уснуть и проснуться вроде бы уже отдохнувшим и новым человеком, с одной стороны. Да. С другой стороны, бывает наоборот. Когда накатывает стресс, накатывает апатия, вот это вот полная вялость сознания, как плитой тебя придавило. И если в этот момент ты за шиворот тянешь себя еще куда-то на тренировку, то все у тебя головокружение, значит, того и гляди споткнуться можешь. Ну, то есть ты себя насилуешь, и от этих физических нагрузок только хуже становится. Вот как отличить одно от другого, как из одного состояния, не знаю, в другое переходить, понимаете? Потому что, ну, не получится же нам огульно сейчас всем людям сказать... А вот когда вам плохо, ходите там по 5-8 километров в день быстрым шагом, и будет вам хорошо.
Но есть такой момент все-таки. Смотри, с одной стороны, очень легко попасть в перетренированность, в апатию, если передозировать это. Но, но момент преодоления неизбежен. Все-таки вот эту лень... Смотри, лень – это наше эволюционное приспособление. Посмотри в природе, там, приматы какие-нибудь, там, обезьяны, они же особо не бегают, они же обычно все время вроде как сидят. Лев там, да, или там, какие-то там, гепард, он же пробежал, и он лежит. Все, в природе мы, вот эта лень – это наше эволюционное приспособление, короче говоря. То есть, по умолчанию мы все ленивые, только какой-то там сильный стресс – желание там есть или размножаться заставляет нас сорваться с места и пойти. Но мы должны при помощи, опять же, вот мы возвращаемся к тому, что свои животные инстинкты мы можем при помощи неокортекса, там, высшей отдела головного мозга, мы можем ими регулировать. Мы можем все-таки по плану тренироваться. Смотри, если у меня... Вот у меня, допустим, есть план тренировок. Я знаю, что 5 тренировок в неделю мне по силам. Я рассчитываю между ними паузу. Я знаю, что там полтора часа в день я могу спокойно выдержать. И поэтому, даже если мне лень идти на тренировку, я себя все равно заставлю. Я сделаю разминку, и я сделаю тренировку.
Сейчас давайте, во-первых, уточним. что Валерий все-таки весьма тренированный человек, поэтому когда он говорит про свои 5 тренировок в неделю, не значит, что вы по умолчанию, если хотите что-то начать с собой делать, сразу должны выходить на уровень 5 тренировок. Если у вас не было опыта или долгого опыта работы с собой, 2 тренировки в неделю, 3 тренировки в неделю – это вполне хорошо. Да, не надо сразу...
Ничего, однозначно.
Да, конечно. Не надо сразу на 5 как бы замахиваться. А вот как раз вопросы. Пошли у нас, напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948, телеграм для сообщений латинцев, одно слово, говорит МСК-бот. И вот как раз в телеграме нас спрашивают. Бег после 40 лет – это огромная нагрузка на позвонки. Очень хочу начать делать пробежки, но как уберечься от болей и защемлений в пояснице?
У меня на канале есть сейчас видео про позвонки. Есть такой Антон Епифанов, довольно известный специалист-невролог, вертебролог. Короче, он специалист по спине. У него в России, по-моему, 7 уже клиник. Он лечит все эти грыжи. Короче, он крутой спец. И вот, значит, он сделал МРТ и разобрал мой МРТ. Причем, когда я сделал МРТ свой, мне вот 60 лет, и... У меня специалист, который МРТ делал, МРТ мне делали в Казани, расписал, у меня там спондилез, остеохондроз, сколиоз, короче, там такие названия очень страшные, вообще там, по идее, я, в общем, ну, вообще труп, короче говоря, инвалид там последней степени. Но, когда это смотрит Антон Епифанов, он уже как бы как спортивный врач рассуждает, он говорит, смотри, у тебя вот такие мышцы, как там у 18-летнего спортсмена, и они компенсируют весь вот этот вот, все твои спондилезы, остеохондрозы и прочие-прочие проблемы, ты компенсируешь своими сильными мышцами. Понимаешь, есть пример такой, чемпионка СССР была женщина с плоскостопием самой последней четвертой степени, у него такая стопа, как утюг, плоская, но она была чемпион СССР по марафону. У организма огромные есть резервы для того, чтобы компенсировать там любые проблемы. Практически нет людей после 30, у которых не было бы какого-нибудь артроза. Какие-нибудь изменения в суставах обязательно происходят. Но все это можно компенсировать при помощи других механизмов. Ну, мышцами, прежде всего сильными мышцами. Другое дело, что, конечно, это нужно делать постепенно. Ты правильно заметил, Илья. Там 5 или 9, я, кстати, иногда могу и 9 тренировок сделать в неделю. Вот. А к этому нужно прийти постепенно, не сразу, не завтра. То есть, если я завтра скажу, допустим, у меня рабочий вес в приседаниях, там, 2 своих веса, да, я могу приседать с весом, там, 160 килограмм, там, 5-6 раз. Если мы скажем сейчас всем, что кому 60 лет, можете приседать, там, 160 килограмм, конечно, они сломают себе колени, спину, все что угодно. Но в то же время... Если они начнут сначала просто приседать 10 раз без всякой штанги, потом через месяц там 20 раз.
Ой, слушайте, постепенно... вы очень хорошо думаете про наших слушателей, когда советуете приседать им даже без штанги. Вот знаете, я честно скажу, я вот в своей деятельности, когда ко мне кто-то обращается, я прошу прощения сейчас заранее, если кому-то это покажется не очень аппетитным, то, что я скажу, но я предлагаю провести для того, чтобы понять уровень своего физического состояния, я это называю туалетный тест. То есть как человек поднимается с унитаза, извиняюсь. Потому что вот в тот момент, когда мы опускаемся на это седалище, на самом деле оно чуть-чуть ниже как бы уровня пояса находится. И вот если мы вынуждены подниматься, опираясь на колено, наклоняясь и так далее, то уже это все не очень хорошо. То есть на самом деле анатомически правильно, просто спокойно опустившись и ровно поднявшись наверх, большинство людей, современных горожан, даже со стула встать не могут. И в этом плане надо вообще начинать вопрос с того, как мы поднимаемся и садимся на стул. Потому что особенно у тех, у кого сидячий образ жизни, в первую очередь атрофируются ягодичные мышцы, в первую очередь атрофируются мышцы задней поверхности бедра, тут же начинает падать осанка, заваливается вперед, и вот как раз нагрузка на колени, ну и вот как бы понеслась душа в рай, как говорится. Но, друзья, мы продолжим обсуждать вопрос с тренировками во второй части нашей программы. У нас сейчас через 10 секунд, правда, так что мне нужно их заполнить. будут новости. А после этого я планирую с Валерием как раз и обсудить, как нужно правильно тренироваться, как можно задуматься об управлении своего веса, особенно если вы уже взрослый человек. Уходим на новости, не переключайтесь.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена в эфире. У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем общаться с Валерием Жумадиловым, легкоатлетом, призером многих международных соревнований в категории «Мастерс», а это старше 50 лет. И обещали поговорить с ним сейчас про тренировки для взрослых людей. Напоминаю, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-948 и телеграм для сообщений латинцев одно слово «Говорит МСК Бот». Валерий, вот у меня к вам вопрос. Значит, есть два фундаментальных столпа – питание и физическая активность, тренировки. Когда человек хочет что-то изменить с собой в своей жизни, с чего ему начинать? Вот одни говорят, начинайте сначала питаться правильно, а потом там килограммчики сбросите или как-то по-другому чувствовать себя начнете, будете уже тельцем шевелить. Некоторые наоборот говорят, начните сначала, преодолейте эту свою гиподинамию, хотя бы с тем, что вы питаетесь, как бы, что есть сейчас у вас в тарелке, а потом уже будете подкручивать это питание, исходя из логики ваших тренировок. Где истина?
Я начал с голодания.
Так.
Вот лично я начал с голодания. Кстати, я читал твою историю, ведь многие вот эти, особенно фитнес-тренеры, все, что связано с бодибилдингом, с телостроительством, они к голоданию относятся очень настороженно. Что вот мышечную массу потеряешь, это вот этот миф, как бы он очень такой, все его боятся. Я скажу, вот ты правильно сказал, что в принципе у меня не было такой истории какой-то там фантастической трансформации. Я более-менее себя всю жизнь поддерживал в одной форме, но все-таки вот такую активную, в молодости это было делать вообще легко. Я не занимаюсь спортом, но я был военным. Я был военным, достаточно было просто утром бегать на физзарядке. Я срочную службу служил на флоте, потом я военное училище заканчивал, офицером был. Была какая-то физподготовка, по утрам физзарядка, нужно было на турнике там 15 раз подтянуться, отжиматься там 30 раз. Этого мне было достаточно, чтобы иметь на самом деле примерно такую же спортивную форму, которую сейчас, потому что, ну, пока ты молодой, как бы у тебя достаточно. Вот. А потом я где-то после 35 начал собой немножко заниматься опять, потому что был такой, вот эти 90-е годы начались, там было немножко не до спорта, такое время было какое-то. Но я начал с того, что именно я начал голодать. У меня жена, я тогда был, жена записалась на курсы платные похудеть.
Угу.
Платила $100. Это были очень большие деньги по тем временам. Это был, наверное, не знаю, 92-й, может быть, год или 93-й, наверное. Вот. И я говорю, похудею вообще без денег. Я посмотрел у нее, значит, в чем заключается. Ну, очень малокалорийная была диета. Там, ну, не знаю, там на 600 калорий, наверное, в день они питались. А по четвергам называлось у них водный день. У них был день голодания. А у меня был какой-то опыт, я Брега прочитал еще в 88 году «Чудо голодания», и думаю, ё-моё, конечно, ты похудеешь, там дело-то просто в том, что вот это. И, короче, я начал практиковать вот это самое голодание, я тогда не был слишком там
крупный,
крупный, да, но я весил там в районе 88-89, просто композиция была не такая хорошая, понятно, что было жира больше, мышц меньше, вот, и я начал именно с голодания. И потом к этому голоданию я добавлял уже бег, отжимания там и так далее. Потом я пошел в тренажерный зал. Но понимаешь, мне кажется, голодание очень важная штука. Я недавно об этом опять вспомнил. Оно меняет твое пищевое поведение. То есть сам эффект от голодания, он, конечно, тоже есть. Ты сбросил какой-то вес, но понятно, что его очень можно быстро вернуть. Но оно меняет твое отношение к, вот, к еде. Ты начинаешь вкусы вот эти вот ощущать, и ты понимаешь, что ты без этой жратвы не сдохнешь вообще. что у тебя огромный запас.
Я вот две реплики уточняющих скажу. Да. Во-первых, я обращаю внимание наших слушателей, что у нас был отдельный выпуск про голодание и лечебное голодание, угу. когда к нам в студию приезжал Александр Барвинский, ну, это один из ведущих специалистов в России по этой теме, и мы обсуждали этот вопрос, и в том числе обсуждали возможные ограничения и осложнения с ним связанные, потому что, друзья, да. вы должны помнить, что когда мы говорим о чем-то, что имеет отношение к вашему здоровью, все вплоть до быстрой ходьбы нужно практиковать с оглядкой на врачей и комментарии врачей. Первое. И второе, хочу обратить ваше внимание, что мы действительно здесь с Валерием на одной волне, потому что мы как-то друг за другом следим, мы знаем об активности друг друга. И, соответственно, когда, да, я с симпатией отношусь к голоданию, он его регулярно практикует, но это не в том смысле, что мы считаем еду плохой, или что вот нужно себя постоянно в чем-то ограничивать. Мы это используем как практику, в которую мы на ограниченный период времени сознательно входим и сознательно из нее выходим. Потому что, да, конечно, да. Валерий не смог бы ставить все свои рекорды. Не случайно он здесь упомянул про объемы своей мышечной массы. Ну, короче, на Святом Духе такое не растет.
Да, я больше скажу, когда я начал именно готовиться к соревнованиям, голодание, мне было очень трудно в это вписать. То есть во время голодания делать тренировки для прогресса практически нереально.
Хорошо, ну вот, а если уж мы этот вопрос затронули, как часто вы сейчас практикуете вот такое воздержание от еды, в каких объемах, да, и на какой срок?
Я, во-первых, вот сейчас я сделал, у меня соревнование важное закончилось. Угу. Принцип такой, я где-то тоже его, по-моему, слышал. Если не можешь тренироваться, голодай. Вот когда у меня нет подготовки к каким-то очень важным соревнованиям, вот в этот момент, такой межсезон, я могу поголодать. До 3-4 суток максимум.
Три-четыре дня, то есть, как бы ясно, не больше. В этот период вообще ничего не едите? Или все-таки...
Совсем, да, только воду пью. Только воду. Только воду, ну и травяной чай какой-нибудь, там, ромашку, там, такое. Это для меня это, как бы, такое считается относительно длительное голодание. Кто-то мне написал, это все ерунда, надо голодать, там, 3 недели, там. Нет. То же самое, как с бегом. Лучше делать меньше, но регулярно. Раз в неделю, там, например, суточное, или хотя бы периодическое, там, 16 на 8 часов. Угу. Раз в неделю там, или там, чуть почаще. А вот такое 3-4 дня, 3-4 суток, ну раз в 3 месяца, несколько раз в год. И этого будет достаточно.
Скажите, пожалуйста, а вы это совмещаете с какими-то тренировками и вообще вот с какой-то, скажем так, социальной активностью?
Да, конечно.
Так, а как?
Но такое, серьезные тренировки на прогресс нет, но бег... Легкий бег, там отжимания, утренняя зарядка обязательно. Прогулки обязательно во время даже такого голодания 3-суточного, 4, я это делаю.
Окей, зафиксировали. Значит, периодические, ну, назовем это контроль и ограничения в еде, но не столько, чтобы снизить вес, сколько эмоционально перезагрузиться скорректировать свои пищевые привычки.
Точно, потому что я опять возвращаюсь вот к тому, с чего мы начали. У нас есть как бы вот эта сфера эмоциональная, ну, животная какая-то там, более низшая. И ты при помощи высших отделов головного мозга можешь их контролировать. И в голодании это, ну, лучше всего, ярче всего проявляется. Не зря голодал там Иисус Христос, Будда, пророк Мухаммед, все вот эти, значит, ну, просто монахи уходят, скиты, потому что... Ты, когда голодаешь, ты можешь сосредоточиться вот на какой-то высшей нервной деятельности и начинаешь понимать, вот мои животные инстинкты, но я могу ими управлять. Это дает тебе ощущение, что ты сильный, что у тебя есть воля и что ты, ну, человек, понимаешь?
Окей, значит, затестить вот эти принципы управления питанием и вот своего эмоционального фона.
Оно, кстати...
Подождите, давайте дальше. У нас 16 минут всего осталось, а мы от голодания не перейдем. А все, как бы, теперь давайте дальше. Хорошо, ну, там, дальше, не буду говорить слово «поголодали», ну, вот человек как-то изменил, попробовал питаться по-новому. Дальше, что вы ему посоветуете? Уже выходить на какие-то тренировки? Или...
Да, обязательно. Так. Начать с ходьбы. Угу. Человек, который не имел никакого спортивного опыта, может ходить без всяких проблем, начать с того, что просто быстро ходить. Но выходить на это как на тренировку. Не просто там на каблуках красиво там, значит, там пошел погулять, покрасоваться. Нет. Ты надел кроссовки, спортивную форму, там, майку, футболку и вышел на прогулку и идешь быстрым шагом так, чтобы разогнать свой пульс. Достаточно, ну там, грубо говоря, там 60% от максимума, ну там 120-130 ударов, допустим. И вот такой ходьбой 30-40 минут ты должен ходить. Я рекомендую начинать с того, чтобы это делать через день.
Вот сейчас снова 5 копеек ставлю. Друзья, если у вас нет пульсометра, который позволяет отслеживать свой пульс, есть хорошее определение, значит, темп, который позволяет вам говорить отдельными фразами. То есть да. не то, что вы медленно шкандыбаете и поэмы готовите читать, да. А вы идете быстрым темпом, но не тем, когда вы уже задыхаетесь и только киваете головой, а когда на вопрос, пойдем ли мы пить кофе, вы можете сказать там, да, через полчаса. Ну вот как-то так. То есть такой разговорный темп, но уже достаточно да. бодрый. Так, хорошо. Сколько
это
по времени так
вы шагаете? Да. В аэробном режиме тренируетесь.
Да. Сколько времени вот это практиковать, чтобы получить какой-то результат для себя?
Я думаю, что надо почувствовать желание побежать, потому что что значит бежать? Когда ты идешь достаточно быстро, есть такой момент, когда уже оптимально по биомеханике перейти на бег. Угу. Ты настолько уже научился хорошо ходить, ты привык там, ты проходишь там, не знаю, 5-10 километров, и ты делаешь это, не устаешь, на следующий день у тебя ничего не болит, ты походил месяц, может быть, два, у тебя появилось желание побежать. И вот этот вот момент надо почувствовать, и здесь можно начать бегать. В принципе, тебе уже будет просто пульс разогнать трудно на ходьбе, тебе надо будет уже побежать для того, чтобы вот держать вот этот аэробный пульс, о котором ты совершенно правильно сказал, это разговорный темп, потому что именно вот этот аэробный пульс, он имеет положительное воздействие на наши сосуды, сердечно-сосудистую систему. Он тренирует сердце и сосуды. Кстати, мозг тренирует тоже, потому что...
И нервную систему разгружает, тоже подскажу.
И вот эти вот все эти пользы для здоровья, которые дает аэробная нагрузка. Просто ее со временем уже легче начать получать именно от бега. И здесь можно перейти к бегу.
А как вы относитесь к совмещению в одной тренировке бега и ходьбы? То есть вот человек... походил, размявшись, чуть-чуть пробежал, ему это стало дискомфортно, он перешел на опять шаг-шаг, и потом через какое-то время снова.
Это промежуточный такой вариант. Когда ты начал ходить, ты почувствовал, что ты уже можешь начать бегать, и будет какой-то такой промежуточный вариант. Можно чередовать бег и ходьбу. Угу. Запыхался, перешел на шаг. Отдохнул, опять начал бежать. Это нормально, это вполне такая практика для начинающих.
Что у нас с питанием в этот момент происходит? Вот мы начали ходить, может быть, даже через какое-то время добавляем к этому бег. В тарелку мы к себе заглядываем, лишаем себя чего-то или там как там, поощряем себя чем-то.
Я, что касается питания, у меня такое вот правило, я не знаю, Илья, есть белки, жиры, углеводы, да, вот три буквы, Б, Ж, У, да?
Так.
Вот для меня... буква «Б» действительно правильная, она должна быть на первом месте, но, угу. но после «Б» должно быть не «Ж» и не «У», а должны быть «К» – клетчатка, «В» – витамины и «М» – минералы. И только после этого жиры и углеводы. Вот я так к этому отношусь.
Так, а как, я когда... так, как вы это на практике реализуете?
На практике я, когда выбираю, когда я думаю, что я сейчас буду есть, я первое думаю, из чего я получу белок. Что я сейчас буду есть? Белковое. Это будут у меня яйца, творог или там курица, может быть рыба, мясо. Что-то, что мне даст белок. Это я первое, что смотрю. Я не смотрю после этого на жиры и углеводы. Второе я смотрю, где я сейчас возьму клетчатку. Так, я сейчас вот, брокколи у меня съем, кочерыжку. Вот я съем сейчас там цельнозерновой кусочек хлебушка. Должна быть какая-то клетчатка. И дальше я смотрю, где у меня будут витамины. В овощах там это будет, там, в фруктах. А после этого как бы жиры и углеводы, они у нас практически везде есть. В конце концов можно съесть там что-нибудь сладенькое в конце, и ты добавишь себе углеводы, там, сухофрукты какие-нибудь или фрукты. Я вот так отношусь к еде.
Как вы относитесь, я вот уверен, что многие зрители, которые наблюдают вас сейчас в Ютубе, думают про себя: да, все понятно, он там сидит на уколах каких-нибудь, вот себе там подкалывает стероиды, тестостерон, все они там на допинге бегают, эти вот, значит, это самое. Ну, я воспринимаю вас как достаточно натурального спортсмена, скажу честно, ну, насколько я могу судить, но здесь... Все-таки, нужно ли, потому что, опять-таки, мы знаем, что в этом бизнесе можно встретить мнение, что пока ты не купил банку каких-нибудь американских витаминов, пока ты не начал закидывать в себя ложками какой-нибудь бельгийский протеин, пока ты не начал с утра разбалтывать вот эту сушеную клетчатку, вообще тебе путь в здоровье заказан. Вот как бы, что по поводу вот этих дополнительных БАДов, не знаю, таблеток, и вот всяких там
я
порошков.
Я перепробовал очень много, Илья, всякого спортивного питания. И, ну, из того, что я продолжаю до сих пор использовать, протеиновые порошки вот эти, вот, да, я практически всегда их использую просто потому, что это удобно. Вот я говорю, что когда я думаю о том, что я сейчас съем, я смотрю, где я возьму белок. И если у меня его нету под рукой, я просто беру и делаю себе протеиновый коктейль. Это очень просто и удобно. И достаточно вкусно там. Бросил ложку в молоко, размешал, вот тебе порция белка. При этом, кроме белка, ты практически там ничего не получаешь. Uh-huh. В этом смысле это очень удобно. Я раньше использовал креатин. Я чувствовал, что на тренировке, на силовой креатин действительно очень здорово прибавляет прямо энергии. Ты можешь больше подходов сделать, больше там веса поднять. Вот. Пробовал аминокислоты, да, БЦА я использую, на тренировку я практически всегда использую БЦА, а все остальные вот аминокислоты как-то я практически перестал использовать. Я не для суставов я использую периодически вот эти хондроитин, глюкозамин, говорят, что вроде как это рецепт дорогой мочи, но в принципе мне, когда я его, ну, начинаю употреблять, кажется, вроде бы как бы колени перестают скрипеть, поэтому я периодически его использую. Вместе с желатином, с этим, либо желатин обычный варю, у меня где-то есть рецепт даже такой на Ютубе, либо просто коллаген, покупаю коллаген, его просто легко разбавляю.
Ну, вот то, что у нас очень любят в московских спортзалах советовать мужчинам, особенно уже достаточно взрослым, давай, делай себе инъекции там тестостерона того же самого, это вы ничего не советуете?
Я скажу, что это должен посоветовать врач. У меня на Ютубе есть один какой-то друг, он специалист именно по гормонозаместительной терапии. И он мне одно время, я не знаю, в прошлом году, по-моему, как-то, он мне стал писать: Валерий, надо обязательно после 50, ты не понимаешь. Но я ему послал все анализы свои, я сделал анализы. В том числе, он говорит, витамин D. Он посмотрел, ну, говорит, да, вроде как тебе и не нужно. Ну, нет смысла. Есть порог, по-моему, 13,3 уровень тестостерона, такой критический, когда смысл есть прибавлять. Что касается гормонозаместительной терапии, с ней такая штука, что, понимаешь, это билет в один конец. Если ты начинаешь ставить себе экзогенный тестостерон, то свой, даже тот, который там у тебя не супер какой-то, он вообще перестает же. Организм не будет делать, если это есть, понимаешь? Ну вот и все.
Причем, если говорить про вот эти инъекции, которые советуют бодибилдеры и вот эти ребята из фитнес-клубов, они же там фигачат в себя дозировки, превышающие нормативы вот эти базовые медицинские, и как это потом аукнется на остальных гормонах, большой вопрос, и, в общем, не стоит этим злоупотреблять. Спрашивают у нас в Телеграме, можно ли задействовать скакалку, если да, то сколько прыгать по времени?
Ну, я думаю, что, конечно, эта штука полезна. Я сам практически не использую, просто у меня хватает других средств. В принципе, если вам нравится скакалка, то вы можете ее использовать вместо бега, вместо ходьбы даже можно. Потому что, в принципе, это любая ритмическая, циклическая нагрузка, в том числе скакалка, это будет ваша аэробика. Если вам нравится скакалка, ради бога, можете ее использовать.
Ну, то есть, смотрите, вот в рамках той теории аэробных нагрузок, которые исповедует Валерий, и которые были сформулированы, теория, которая была сформулирована американским врачом Кеннетом Купером, я его периодически здесь вспоминаю в наших эфирах, он, кстати, жив еще, вы знаете, ему там что-то 98 лет, по-моему, сколько-то, и он, да, еще здравствует. Так вот, в рамках этой теории вообще не важно, какую именно циклическую нагрузку, какой именно циклической нагрузке вы себя подвергаете, то есть по Кеннету Куперу. Это может быть ходьба, бег, езда на велосипеде, да. Плавание, лыжный бег. Он у себя упоминает подъем по лестнице, прыжки на скакалке. Я по своему опыту знаю, что гребной тренажер. В принципе, фитнес-бокс, ну, то есть, как бы... упражнения бокса, но если они длятся достаточно долгое время, да, это все одинаково полезно, скажем так, если происходит в нужном сердечном ритме. Дальше стоит вопрос, но это ваше физическое состояние, потому что, вот мы говорили, если вы долго-долго сидели на диване, если у вас атрофировались ягодичные мышцы, как бы мышцы ног и так далее, то когда вы начнете прыгать на скакалке, у вас будет очень большая нагрузка на колени. Поэтому скакалка отличная история, но сейчас в Ютубе есть масса роликов от людей, которые правильно этим занимаются. И они показывают, что не нужно очень сильно подскакивать от земли, что нужно приземляясь, чтобы у вас слегка подламывались коленочки, чтобы у вас нагрузка была именно на мышцы, а не на суставы. Как держать кисти. То есть вообще нет ни одного занятия, которому не надо было бы учиться. Потому что и та же ходьба, и тот же самый бег, о котором упоминал Валерий, они, ну, они могут иметь свои анатомические особенности. И в каком-то виде могут калечить, а в каком-то виде могут лечить. Поэтому вот мне, например, кажется, что главная идея, которая в нашей беседе сегодня звучит, о том, что мы, с одной стороны, не обречены на какие-то болезни, мы не обречены быть какими-то определенными, с одной стороны, но с другой стороны, любых перемен нужно достигать усилием воли и работой ума. Поэтому сказать такое, закажи в интернете скакалку, начни там 7 минут прыгать, и ты постройнеешь, поздоровеешь, увы, такого сказать нельзя. Например, я как себе могу заявить, что для меня сейчас, вот я сейчас начал, кстати, активно практиковать хула-хуп, обруч. Потому что я понял, что у меня проседают мышцы кора. Вот я понял. И я понял, что мне сложно, вот даже обычными беговыми упражнениями, мне сложно их синхронно задействовать и как бы активировать. И здесь я беру хула-хуп, полчаса его кручу определенным образом тоже. И после этого начинаю бежать, после этого начинаю отжиматься. И у меня эти активные мышцы кора начинают вот в эту работу совсем по-другому входить. Это то, что я нащупал для себя опытным путем. Так, ну, у нас 2,5 минуты остаются на конец разговора. Я хотел бы спросить все-таки вот на тему возраста, как на него стоит оглядываться. Потому что мы сегодня сказали, что не верьте, обмен веществ не так, не замедляется так быстро, как об этом принято говорить. Если обычные врачи-терапевты в больнице вам что-то запрещают, проконсультируйтесь со спортивным врачом. Может быть, окажется, что вам можно что-то делать с определенными оговорками, оглядками и так далее. Но фактор возраста-то все-таки никто не отменял. И тоже бывает немножко... прям скажем, стремновато, когда там человек в возрасте приходит в какой-нибудь спортзал и начинает кроссфитом как бы стараться прыгать как молодой, да? Вот здесь как значит, соотнести вот этот задор, амбиции с реалиями биологическими?
Обычные классические советы из книжки по физподготовке. Если мы возьмем, есть такие книги, учебники там для физкультурных институтов, принципы спортивной тренировки. И если вы откроете введение, там будет посильность, регулярность, постепенность. И вот эти принципы нужно соблюдать просто несмотря на возраст. Тренировка должна быть посильная. Вот мы говорили, если вы никогда ничего не делали, не бежите сразу, может быть, даже и скакалку не берите, начните ходить, потом ходить, бегать, потом бегать. Если вторая часть, допустим, силовые упражнения, я говорю, штангу не берите, сначала начните просто приседать, садиться, как ты говоришь, правильно, на унитаз там, или на пол и вставать с пола. Потом увеличивай количество подходов, повторений, потом возьми легкий гриф, а потом штангу. Но делай это регулярно, постоянно, постепенно прибавляй, и тогда неважно, сколько тебе лет. Просто ты начинаешь с малого, посильного, делаешь это регулярно и постепенно прибавляешь. Я начал там после 35 силовые тренировки, в 40 я жал там 100 килограмм на 10 раз, а сейчас я в 60 жму там 100 килограмм, там 16-17 раз.
Спасибо.
Нет, для меня это посильно.
Спасибо большое. Друзья, вижу ваши вопросы и про упражнение планка, и про оторванный ахилл, но мы вынуждены попрощаться сегодня с Валерием Жумаделовым. Я обращаю ваше внимание, у него есть аккаунты в соцсетях, в том числе в Ютубе, который пока не заблочен у нас, есть еще Инстаграм и так далее. Он очень живо отвечает на все вопросы. Пожалуйста, зайдите, спросите, я уверен, он вам ответит. Спасибо большое, услышимся через неделю. Большая перемена. Спасибо, Илья Пересидетов. Пока.
Пока.